Это Прогмема. Здравствуйте. Мы будем говорить сегодня о фольклоре и о том, как мы его понимаем, о месте традиционного фольклора в современном искусстве и жизни.
Мы говорим о материнстве, об опыте тела и практиках речи. В первой части в основном говорим о речи, во второй – в основном о теле.
Двинемся дальше. Это не напрямую не имеет отношения к нашей теме, но я хотела бы вам очень показать эту видеозапись. Мы ее сделали году, наверное, в 2009 или 2010 на Мизине. Я и моя коллега Инна Веселова разговаривали с нашей собеседницей, ей на ту пору, по-моему, 85 или 86 лет. И мы говорим про роды, и потом вдруг она заговорила, то есть мы вдруг задали вопрос, а где она рожала и как это было. А поскольку этого вопроса обычно не задавали, камеры у меня не было, я снимала это на телефон. Вдруг неожиданно, да, случился некий важный разговор, связанный с опытом родов, который мы себе до конца не понимали, сколько бы мы про это не разговаривали.
Так, сейчас да, где-то тут у кровати, не знаю. То ли тут стоит две было, там то и две. На полу прямо. На полу? Да, это бабка-то принимала. Я леву, да? Ты больно тоже думаешь, что тяжело, да? Все было, да, все перебыло.
А лежа или на коленях вот она учила рожать? Потому что в роддоме, да, лежа рожают, а... Ну вот, да, вот на коленях рожали, а как она? Или она объясняла, как нужно тужиться, как нужно действовать?
Бабка-то Ира, вот я это прорвала. Вот более сложно мне это захватилось до кровати. Я не пишу, ты вышел.
Стоя, и она стояла сзади, да?
Да, и она приняла.
Она приняла, и она же и послед потом.
Все она делала.
А когда она послед делала?
А послед меня Ваня довел куда-то. Ваня, муж сам. Куда-то вот перед этим я вырыл яму и говорю.
Перед этим?
Под коридором. Да, где-то.
То есть это вообще другая телесная техника, где рожают в присядку, ребенка принимают сзади, женщина не раздевается, ей вообще никак, ей для этого ничего не надо. Выстилается, то есть как бы вещи, ну, конечно, мы стали потом много-много-много про это спрашивать. Да, и готовится место, мягкое место, засланное тканью, потому что если ребенок слишком быстро выскочит, его не поймают, с ним ничего не случится, то есть он должен быть мягко. Это могло быть место на сеновале, это могло быть место в хлеву, где тепло. Это никогда не предполагало яркого света вообще. Да? То есть вот вся эта история с прожекторами, направленными в известное место, с большим количеством зрителей, для женщин, которые первого или второго, или пятого ребенка рожали дома, а потом оказывались в фельдшерских пунктах, было чем-то... Ну, пытают, что там еще могут делать, да? То есть нельзя понять, как это возможно. То есть этот процесс был абсолютно, скажем так, приватность, тепло и, по возможности, наименьшее количество глаз. Потому что если первые роды обычно были с кем-то, либо со свекровью, либо с повитухой, ну, то есть с соседкой, которая, например, если свекровь была молода, то считала, что не очень хорошо, чтобы она принимала, а лучше бабка постарше, которая в этом деле поможет. И главная задача бабки была вовсе не гинекологическая. Главная задача бабки была ребеночка подхватить, посмотреть, завернуть, например, и положить его на печку, чтобы он там немножко полежал. То есть ее забота была в отношении ребенка, а не напрямую в отношении каких-то медикализованных действий в отношении родильницы. И еще второе, о чем она говорит, муж-то мой Ваня, ну вот он послед взял, пошел, закопал и так далее. То есть вторая вещь, которая была очень важна, муж всегда присутствовал при родах. То есть изъятие мужчины из этого процесса – это завоевание советской акушерства и медицины, которое его оттуда, как это, исключило. Исключило, хотя, например, для нас собиратели даже вопросы не задавали обычно о том, а где был муж, потому что все предполагали, что мужа куда-то дели. И только на каком-то там, не знаю, после 15 лет обсуждения этого вопроса, они говорят, а куда ему деться-то? Вот он то и был, вот, вот мы тут вместе это все и делаем, разумеется. Изымание мужа из конструкции, да, происходит в советской медицине, которая объявляет это все опасным с точки зрения инфекции, поэтому нужно все снять, обработать и так далее, да, а не физиологичным, да, и естественным. И вот эта перемена, если посмотреть на то, как это происходило на карте нашей Родины, ну, мы отвечаем, скажем, да, северо-запад, получается, то есть север европейской части России. А для женщин Вологодской области эта перемена происходит где-то в 50-е годы, для женщин Архангельской области эта перемена происходит в 70-е годы. Ну, то есть очень-очень поздно. Тем интереснее посмотреть, что сейчас это все делает виток, и мы приходим к доулам, и вдруг с интересом обнаруживаем, что вопрос родов – это вопрос, где находится, не где находится мать-роженица, а где находится государство в отношении этого вопроса. Ну, то есть, либо это под контролем государственной медицины, и иначе никак, либо это попытка женщин самим себе обратно забрать эту историю и контролировать ее каким-то иным способом. Не специалистами, да, а внутри семьи. То есть таким образом даже на момент родов материнство – это не дело матери, а это дело некоего круга людей, которые абсолютно заинтересованы в том, чтобы все было хорошо, и которые принимают в этом участие, причем участие очень активное. Значит, соответственно, свекровь или повитуха, муж, сама роженица, появляющиеся, ну, не буду ходить историю появляющихся фельдшеров, это интересно, и в книге «Материнство» коллеги мои очень-очень подробно описывают, как вообще происходило это изменение. Оно очень часто происходило в деревнях куда более гармонично, чем в городе. Просто только про это скажу. Так, что я хотела... Ага. И тут я плавно хотела перейти к следующей теме. У нас было байкать, да, это ладить. Так вот, ладить начинали прямо с самого начала, как только ребенок родился, например, в Вологодской области запись, омыли его, да, собиратель спрашивает, а когда его мыли в первый раз? А в печь лазили. В печь, прям родиться и сразу в печку, в ужасе спрашивает потрясенный собиратель. Как родиться, так вечером в печку. А если он утром родится, то ждать до вечера, продолжает не понимать собиратель. Оботрём, так на вечер и ждали, а не залезешь в печку, жарко и стопится. А то есть нужно ждать, пока и стопится, продолжает тупить собиратель. Да, утром натопит, может, родишь, так печь топится. Вот остынет печь, так полезешь вечером. Давайте я переведу этот смешной диалог. Таких смешных диалогов там много. То есть там видно, что, боже, как родился сразу в печку. Опять ужасные родители, да, которые хотят всех, как это, Ивашечек, как та самая ведьма, да, немедленно извести. Это Вологодская область. Кроме бани, у них используется в качестве мытья печь, но на самом деле, если посмотреть, для чего она используется, то она используется для всяких лечебных процедур. И техника выглядит следующим образом. Бабка, Надо сказать, что я примерялась залезть в эту печь, и я поняла, что ни за что. Вот мы запихнули в печь нашего коллегу Андрея Степанова, в том смысле, что он сказал, что он смелый человек, он готов под контролем Раисы Федоровны. У нас эта запись выложена, опять-таки, на Ютьюбе, где Раиса Федоровна, хозяйка дома, сказала: «Ладно, сейчас я тебе объясню, как в печку заходить и как оттуда выходить». Вот. Она очень смешная, потому что несчастный Степанов в плавках лезет в печь, говорит: «А можно я уже выйду отсюда?» Потому что, на самом деле, это очень маленькое пространство. То есть почему-то в воображении, там, что можно прям встать, там ничего. То есть даже голову разогнуть нельзя. Да? Соответственно, бабка, заползающая в печь, это та еще история. И дальше, значит, соответственно, история про то, что заползает она так каждый день, пока печка теплая, печку топит, когда младенцы до года. И она и туда заползает, и туда ей передают младенца, который, как мне объясняла моя собеседница, вот он так орёт, такой вот, а потом, значит, я его беру, значит, на колени себе кладу, и каждую ручку-ножку растираю, так вот растираю, и он у меня как тряпочка лежит. И вот как тряпочка, значит, я его... Ну, то есть, на самом деле, это массаж, на самом деле, эту технику толком, я так и не знаю, никто не записал.
Вот, кстати, про печку. Может, это глупый вопрос. А как они туда залезали, если там жарко и камень горячий?
Не глупый вопрос, нормальный. Это как раз вот она и объясняет. То есть, значит, как топится печка? Вот в этом в печку кладут огонь, да, дальше все прогорает. Дальше из нее вытаскивают все угли, и там пусто и чисто. А дальше она остывает, становится теплой. То есть это теплый камень, это похоже, как если бы это была сауна. Только внутри камня, а не внутри дерева. То есть нагретый теплый камень, куда человек заползает, там немножечко воды, чаще всего воды, в которой разведен, что называлось, деревня щелок. Да, то есть это зола разведенная. Потому что если она похожа на бишофит, или, ну, она действует как крем, то есть пластично, да, можно мыльное такое, да. И именно этим и моют. То есть слово «мыть» означает не мыть, да, а оно означает нечто делать с телом. И, соответственно, с младенческим телом это прямо происходило вот с такой вот частотой. То есть история про ванночки и необходимо купать младенца каждый день, она отсюда, и даже кое-что в этой ванночке еще живет от бабки, от этой традиции, например, история про то, что воду нужно трогать локтем. Вам кто-нибудь говорил это? Да. С гуся вода, с локтя вся худоба, по локтю воду льют на младенца, чтобы струйка была тоненькая. То есть трогание локтем, это из лечебной практики осталось. Оно осталось для воды, типа неудобно держишь младенца, как же еще потрогать воду, как не локтем? Очень странное вообще-то объяснение. Можно положить младенца, потрогать воду, да? Но это именно вот этот жест, который, потому что с него же крестили водичкой вот так вот, да, после того, как, значит, помыли, покрестили, да, и передали родителям из печки. И так она могла получать там трех младенцев каждый день, да, ну, в общем, сколько их там есть. Это история свекрови, это ее попечение заниматься, не матери. То есть очень часто, например, наши собеседники говорили о том, что, ой, мать как бы там, ну вот после родов ей было тяжело, она вообще боялась его мыть, вообще мыла, либо отец мыл, либо мать отца мыла ребенка. Причем мы задавали вопрос нашим взрослым дядечкам, которые мыли своих детей там до скольки-то лет, да, то есть нам было интересно, а когда отец перестает мыть девочек и мальчиков, как только возникают вопросы, а что там находится в этом самом, в зоне твоего внимания, да, так они начинали мыть отдельно детей. То есть, в принципе, все регулировалось вот таким вот образом. Но это я немножко в сторону. То есть лазить это происходит перманентно. да, это как бы, ой, что-то у меня плохо спит, значит, мы снова будем его либо в печке, либо в бане снова мыть, снова править и так далее. Потому что это такое специальное налаживание. При этом это ладить иногда и чаще всего мыслится не как то, что с телом младенца что-то не так, а это история про то, что у тебя что-то не так во взаимоотношениях. Ну, то есть история про сглаз – это не история про злых людей, а про то, что ты безответственно поступаешь в каких-то отношениях. То есть ты находишься в сети коммуникации, в сети социальных отношений. И пришедшая соседка, после которой твой ребенок кричит, требует наладки. Потому что, как я уже сказала, младенец – это слабое звено, через которое все неполадки социального мира, да, немедленно проявляются. Ну, приблизительно так, как мы объясняем главную боль атмосферным давлением. Принцип тот же. Да? Вот, связь не очевидна, но мы ее установили. Да? А мы, как это подтверждающееся событие позволяет нам выстраивать стратегию поведения. Если ты видишь, что как только Марья Ивановна к тебе зашла, после этого твой младенец орёт каждый вечер, то ты устанавливаешь связь. Значит, нужно младенца помыть, чтобы избавить с этой самой соседкой, не общаться или прояснить отношения. Опять-таки, это меня в сторону уведет, но стратегии там разные. То есть нам было важно понять, что в отношении младенцев есть представление о неполадках, которые могут быть объяснены сглазом, но это никогда не называется болезнью. То есть болезнь – это пограничное состояние, это кризис. Но до кризиса я хотела рассказать про водоворять. Я немножечко про это сказала, потому как говорила о том, что мое поколение и следующее за мной поколение матерей были всегда фиксированы на том, что очень самая важная связь – это связь младенца и матери. Что не так применительно к той традиции, которой мы занимаемся. Ну, вот этот вот пример – молодая женщина рассказывает свекрови, что она вот спит рядом с младенцем, и ей что-то такое ужасное почудилось, что она очень испугалась ночью. Матушка, кто-то ко мне говорит, лег так через меня, рука тяжелая. Ну, в общем, ей кошмар какой-то привиделся. Она и говорит, старшая, а ты, говорит, девка приехала, так водворила ее? Ведь не водворила. Так вот, ходила на второй день утром водворять меня. То есть вас тоже надо было, ребенка, не понимает спиратель, кого надо было водворить? Да-да, меня и ходила она водворять. Ведь как водворила, так никто и не приходил. Вот видно, надо было водворить. Родилась я там-то, там, да, откуда привезли и не водворила. А ему не понравилось, да? И ему, видно, не понравилось, что я не водворенная. Вот видишь, есть какая-то сила. Это разговор, на самом деле, про домового. Но они его не называют, а говорят о том, что вот в доме есть сила, и эта сила должна ребенка принять. А взрослого человека, эту молодую мать, тоже принять, если ее не водворила домохозяйка, она же большуха, она же старшая. По-моему, в следующей записи как раз как бы описывается техника. Опять-таки, если вам это будет интересно, на сайте вот есть это видео, мы получили разрешение выложить, и эта видеозапись есть. Но здесь я просто фрагмент хотела показать. «Дедушка-домовеюшка, пусти нашего младенчика на подворье, пой, покорми, лапкой погладь». Видишь, как говорится? Это у дедушка-домовеюшка. Ведь в каждом доме он есть, в каждом доме он есть, в каждой квартире он есть. И вот идешь из угла в угол, просто вот идешь. В угол заходишь, ну, само собой, молишься, как говорится, ходишь и просишь, дедушка, домовеюшка, пусти наше дитя на подворье. Она рассказывает и показывает, да, то есть молодые въезжают в дом, или, например, молодая мать приезжает из родильного дома в дом, свекровь берет младенца, не сама мать это делает, берет младенца, ходит по углам и на каждом углу говорит вот это. А там было очень хорошее интервью, потому что мой коллега добивается от нее каких-то там слов особенных, там заговора, а какую молитву и так далее. И она говорит поразительную совершенно вещь. Она говорит, как ты не понимаешь, молодые родители, они как бы гордые такие. А к ребенку надо тепло иметь. И нужно, чтобы от тебя шло тепло. И поэтому я вот к этим, у которых он не спал никак, приходила, вот выдворила, потом приходила с ним разговаривать, потому что, то есть пытаясь понять, что она имеет в виду, что родители трепещут, думают о себе, о том, что они поступают правильно или неправильно и так далее. То есть они, как это назвать? Думают, хорошая она мать или плохая. Вот этим очень озабочена. Да, а бабка того, алло, вообще не про это речь. Мне кажется, что это как раз не рефлексирует, а наоборот. А хочет быть хорошей девочкой, хочет быть хорошим мальчиком, да, то есть, соответственно, не туда смотрят совершенно. Вообще не в то смотрят. А нужно, чтобы от тебя шло тепло. И вот ты к ним ходишь там, поговоришь, и так потихонечку все налаживается. Они это и называют «водворять», и дальше мои коллеги рассматривают это «водворять» не только через ритуал, но через место ребенка, которое образуется в доме. И это место очень интересное, оно очень отличается от места, которое отводится ребенку в современном городском доме. Вы наверняка видели миллион этих картинок. В центре дома висит люлька. То есть, на самом деле, все вокруг него ходят все время. Он в центре мира, у него прям самое центральное место. Он закрыт, при этом у него там мамашкина или бабкина юбка в качестве этого шатра, но при этом все вокруг него происходит. Вот с одной стороны от него горит печка, с другой стороны от него горит свечка и лампада в красном углу, а он в центре этого мира. То есть ему отводится место в системе. Прям пространственно создается, а не мамкина титька в качестве места. То есть совсем по-другому устроено пространство. Не какое-то там отдельное вообще место, типа убрали в отдельную комнату, вообще невозможно, да? То есть младенец, и он покидает это место, как только он, как только он из этой люльки может выбраться, вот он его покидает. Практически где-то месяцев до 4 он оказывается пупом земли. Он точка, образующая, вокруг которого происходит жизненное вращение. Он перемещается к родителям спать, а дальше на печку к бабке спать. Либо когда они становятся побольше, что касается спальных мест, это тоже очень интересно, долго мы не могли себе опять-таки это вообразить. Мы мыслим пространство, простите, как спальными местами. Мы его так организуем. Вот ту bedroom и так далее. И пошли считать bedroom, да? А городские, советские и постсоветские люди тоже так же считают. Спальными местами, рабочими местами. А вот это пространство, я позволю себе такую смелую метафору, похоже на японский дом, где все абсолютно временное. То есть есть абсолютно пустое пространство, которое все время меняется, обустраиваясь под задачу. Ну, например, зимой встают красна, которые перегораживают весь дом. И, соответственно, все пробираются непонятно как, и это женское пространство. То есть женщины обустраивают все эти конструкции, да, вот вокруг которых как-то происходит жизнь. И поэтому спальные места очень поздно появляются, кровать для большака и большухи, для старших, и она всегда стоит около входа, а вовсе даже не в глубине дома, потому что все можно контролировать. Кто вошел, кто вышел, куда пошел, да, она стоит вот здесь. Все остальные места – это лавки или расстилаемые на ночь тюфяки с подушками. Поэтому теперь мы смотрим снова на эти прекрасные картинки, где есть кровать, на которой тык-тык-тык-тык лежат подушки. Это подушки по количеству голов. То есть, если ты хочешь понять, какова семья, вот они, эти подушки, потому что они разбрасывались ночью, на них и спали. Все остальное были шкуры или тюфяки набитые и стеганые, эти, ватные одеяла, которые выносились на повете и заносились, и так все время. Да, вот он пошел ко всем, все, он как бы перестал, он перестал вот эту центровое место занимать, да, он переместился уже в иерархию, да, но при этом как бы его в этой иерархии его место нижнее. Ну, то есть он побыл в пограничном состоянии, дальше его определили самым младшим в иерархии, под лавкой, туда. Дабы тоже никто не путал, кто за кого отвечает, кто кому подчиняется. То есть вот эти иерархические отношения между детьми тоже выстроены очень внятно. То есть старший отвечает, младший подчиняется без вариантов, потому что этому старшему, например, поручат вести всех купаться, когда ему 9 лет. И это то, что мы замечали в деревне, приходили в полный ужас от этой картины, когда там какой-нибудь бодрый 9-летний на болотное озеро без дна повел там 5-летних, да, и они все пошли, все знают, кто за кого там, кто под контролем. А теперь, собственно, про вещаться. Давайте я сначала вот дам послушать тоже, это была запись.
Вот на это-то. Лечила бабушка так. На эти рубашки рвали детей. И потом эти рубашки порвут, не стригли, а этот рубашку под поле, там клин и забивали куда-нибудь, чтобы не найти было. Там все лело, и вот этот родимчик весь похудел у маленьких. Потом эти скатерти набрасывали. Тоже вот эти бранки. Я помню, у меня было, вот мама вот таким шашком была эта скатерть забрана, а другая там мелкую такую клеточку. Вот эти скатертям этим накрывали. Вот слова.
Сейчас все объясню. Ничего не понятно, наверное. Значит, что касается рубашки. Рубашки рвали у детей, потом рубашку сорвут, не стригли, а именно разрывали и относили в подполье, и там забивали клин. Там происходят некоторые действия, да, то есть... Младенец, который болеет очень тяжело, это, например, называют родимцем, да, вот он. Это как бы не прошедший, как бы подзастрял, проходя, да, и прихватил еще чего-то. И вот это что-то, да, должно быть от него отсоединено. При этом, не помню, вытащила я на слайд другой пример. Это делает никогда, опять-таки, не одна мать, а не с ней обязательно. Это делает старшая женщина, которая... И младенец тут присутствует. Например, его клали под корыто и стучали под корытом наше, над корытом ваше. Ну, то есть пытались разделить через разные метафорические действия. Одна из женщин нам рассказывала, не старая, что она слышала это от бабки, и когда абсолютно замучилась с ребенком, не зная, как бы, чем это дело кончится, умрет, не умрет, она пошла и сама в отчаянии эту рубаху закопала куда-то со словами, да, с тем, чтобы что-то от него нужно отделить и похоронить, чтобы та часть, которая здоровая, к ним вернулась. Либо принимай, либо назад отдавай. То есть с матерью над ребенком произносятся слова, где произносится, во-первых, называется ситуация туда или сюда, и история про туда проговаривается как возможное, которое для матери невозможное, то есть ей это называется, и ей предлагается это произнести. То есть в какой-то степени она берет контроль над своим, точнее, она видит, она смотрит в это, да, и ее... И дают возможность и готовность принять возможность ухода. Точнее, и этот уход И вот это самое интересное, я расскажу и на этом закончу, потому что, пожалуй, вот это вот никто не выуживал вообще до моих коллег из всей этой истории. Этот уход мыслится не как смерть, а как непрохождение. То есть нас всегда очень беспокоил тот факт, очень известный, что, ну, например, мы записываем, вот был, как бы, был ребенок, мальчик, назвали его Сережей, он умер через, на третьем году, следующего родили, назвали Сережей, он опять умер. Я говорю, что, а зачем, почему вы так делаете? Ну, то есть что-то в голове срабатывает, и кажется, что не надо назвать тем именем, да, от которого умирают. Да, так у нас принято. И таких историй мы писали много. И нам было все время непонятно, а что же такое происходит-то? Почему такая настойчивая как бы, история про имя? Эта история оказалась связана в нескольких точках. Принимая имя в семью, создается место. Вот как люлькой создается место, так в мире имен тоже создается место. Вот появилось имя Сергей в этой системе. А он не пришел. На это место приходит Сергей же. То есть младенец, он как бы не умирает, да? Он как бы не дошел, он придет. И это совсем странное представление, которое, ну, я бы как бы не решилась ни с религоведами объяснять. Да? Здесь нет истории про... Это не реинкарнация. Это как бы эти младенческие души стоят на входе, да, и у них удастся пройти или не удастся пройти. Да, и если тут не удалось, в следующий раз может получиться. То есть мы будем чуче, мы будем лучше, мы постараемся и удастся пройти. И на вот эту картину туманную, но вычитываемую в наших записях разнообразных, накладывается уже совсем мифологическое, накладываются разные истории про так называемых подмененных детей, как мифологические рассказы конца 19-го, первой половины 20 века, когда говорится о том, что подменыш утащил леший, да, а бабки качают какой-то обрубушек. Но суть в том, что когда мы стали смотреть, что это за история, это, например, история про детей, рожденных с тяжелыми патологиями. И ребенок с тяжелой патологией – это не твой ребенок, а твой ребенок живет у лешего, и у него там все хорошо. Но это при условии, что у этого тоже будет все хорошо. Я бы на эти истории собрала бы группу психологов. Я не он, ну, не психолог, но, кажется, можно догадаться. То есть, когда ты, имея эту ситуацию в жизни, переживаешь себя как плохую мать, тебе говорят, ты неплохая мать, ты просто не мать, ты просто тебе вручен этот человек, и ты должен о нем заботиться. Потому что у тебя хорошей матери есть там заботиться о нем, да, и это есть наш договор. То есть, может быть, это так. То есть я готова предположить, что кажется, что-то в этом роде тут происходит. Еще раз говорю, этих историй много. Мы их нашли не только в наших записях, но и в записях, которые сохранились благодаря этнографическому бюро князя Тенишева, то есть разнообразные записи конца XIX века, которые были сделаны от крестьян в разных губерниях. Ну, наверное, вот так в общих чертах могу я рассказать.